Моя жизнь. Том 2. Глава 24. В Петрограде. Дорога от Галифакса до Петрограда прошла незаметно, как туннель. Это и был туннель в революцию. В Швеции запомнились только карточки на хлеб. Это я видел тогда впервые. В Финляндии столкнулся в вагоне лицом к лицу с Вандервельде и де Манном, которые ехали в Петроград. «Вы узнаете?» — спросил Деман. «О, да», — ответил я, — «хотя люди сильно меняются во время войны». На этом не очень учтивом намеке наш диалог прекратился. Деман в молодости пытался быть марксистом и даже недурно отковал Вандервельда. Во время войны он ликвидировал невинные увлечения своей молодости политически, после войны теоретически. Он стал агентом своего правительства, и только. Что касается Вандервельда, то в руководящей группе интернационала он представлял собой наименее значительную фигуру. Председателем он был только потому, что нельзя было выбрать ни немца, ни француза. Теоретически Вандервельда был только компилятором. В отношении идейных течений социализма он маневрировал точно так же, как правительство его страны в отношении великих держав. Среди русских марксистов он никогда не пользовался авторитетом. Как оратор, Вандервельде не поднимался выше блестящей посредственности. Во время войны он сменил пост председателя интернационала на должность королевского министра. Я вел против него непримиримую войну в своей парижской газете. Вандервельде в ответ призывал всех русских революционеров мириться с царизмом. Теперь он ехал приглашать русскую революцию, занять место царизма в колонии союзников. Нам не о чем было разговаривать. Вандервельде Эмиль, 1866-1938 годы. Бельгийский социалист, реформист. С середины 90-х годов руководитель Бельгийской рабочей партии. С 1900 года председатель Международного социалистического бюро Второго интернационала, член парламента с 1894 года. В 1914 году вошел в буржуазное правительство и до 1937 года неоднократно занимал в нем различные министерские посты. Ман Гендрик Д. 1885-1953 годы. Бельгийский социалист. С 1939 года председатель Бельгийской социалистической партии. С 1911 года участвовал в деятельности рабочих просветительных организаций. В 1935 году министр труда, в 1936-40 годах министр финансов. В Белый остров навстречу нам выехала делегация от объединенных интернационалистов и ЦК большевиков. От меньшевиков, даже интернационалистов, мартов и прочее, не было никого. Станция Белый остров была первой железнодорожной станцией на территории России. До этого поезд шел по территории Финляндии, которая хоть и входила в состав Российской империи, но пользовалась значительной автономией, и граница между Финляндией и Россией была достаточно реальна. Я обнял своего старого друга Урицкого, с которым встретился впервые в Сибири, в самом начале столетия. Урицкий был постоянным сотрудником парижского нашего слова из Скандинавии и связывал нас с Россией во время войны. Через год после этой встречи Урицкий был убит молодым социалистом-революционером. Впервые в этой делегации я встретился с Караханом, приобретшим впоследствии известность в качестве советского дипломата. От большевиков прибыл Федоров, металлист, ставший вскоре председателем рабочей секции Петроградского совета. Еще до Белого острова я узнал из свежей русской газеты, что Чернов, Церетели и Скобелев вошли в состав коалиционного временного правительства. Диспозиция политических групп приобрела сразу полную ясность. С первого дня предстояла совместная с большевиками непримиримая борьба против меньшевиков и народников. Чернов Виктор Михайлович, 1873-1952 годы, один из основателей партии эсеров, ее теоретик. В революционном движении с конца 80-х годов. В 1917 году министр земледелия Временного правительства. 5-18 января 1918 года избран председателем учредительного собрания, член контрреволюционных правительств с 1920 года в эмиграции. Церетели Ираклий Георгиевич, 1881-1959 годы. Один из лидеров меньшевизма, депутат Второй Государственной Думы. В 1907 году приговорен к каторге, с 1912 года на поселении. В 1917 году министр Временного правительства. С 1918 года меньшевистского правительства Грузии. В 1921 году эмигрировал во Францию, в 1940 году в США. Скобелев Матвей Иванович, 1885-1939 годы. Русский политический деятель. С 1903 года член РСДРП, меньшевик. С 1912 года один из лидеров социал-демократической фракции 4-й Государственной Думы. В Первую мировую войну социал-шовинист. В 1917 году министр труда Временного правительства. После Октябрьской революции эмигрировал. Эволюционировал влево. Был представителем Центра Союза в Париже и Брюсселе. С 1922 года член ВКПБ. Был председателем Концессионного комитета РСФСР. Необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно. На Финляндском вокзале в Петрограде ожидала нас большая встреча. Урицкий и Федоров говорили речи. Я отвечал на тему о подготовке второй революции, которая будет нашей. Когда меня внезапно подхватили на руки, мне сразу вспомнился Галифакс, где я оказался в таком же положении. Но на этот раз руки были дружеские. Вокруг было много знамен. Я увидел взволнованное лицо жены, бледные и встревоженные лица мальчиков, которые не знали, хорошо это или плохо. Революция уже однажды обманула их. Сзади, в конце вокзального перрона, я заметил Ван дер Вельде и де Манна. Они нарочно отстали, видимо, не рискуя смешаться с толпой. Новые министры-социалисты не приготовили своему бельгийскому коллеге никакой встречи. Слишком еще у всех в памяти была вчерашняя роль Ван дер Вельде. Сразу после вокзала начался для меня круговорот, в котором люди и эпизоды мелькают, как щепки в потоке. Самые большие и наиболее бедные личными воспоминаниями. Этим память ограждает себя от слишком высокой нагрузки. Я, кажется, сразу отправился на заседание исполнительного комитета. Чхеидзе, неизменный председатель того времени, сухо приветствовал меня. Большевики внесли предложение о включении меня в исполнительный комитет как бывшего председателя Совета 1905 года. Наступило замешательство. Меньшевики пошушукались с народниками. Они составляли в этот период еще подавляющее большинство во всех учреждениях революции. Решено было включить меня с совещательным голосом. Я получил свой членский билет и свой стакан чаю с черным хлебом. Речь идет об исполнительном комитете Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Чхеидзе Николай Семенович, 1864-1926 годы, один из лидеров меньшевизма, депутат 3-й и 4-й Государственных дум. В 1917 году председатель Петросовета в ЦИК. С 1918 года председатель Закавказского сейма учредительного собрания Грузии. С 1921 года в эмиграции. Не только мальчики, но и мы с женой удивлялись на улицах Петрограда русской речи и русским вывескам на стенах. Мы покинули столицу 10 лет тому назад. Старшим был тогда немногим больше года, младший родился в Вене. В Петрограде был огромный, но уж совсем рыхлый гарнизон. К моменту февральской революции гарнизон Петрограда и его окрестностей составлял 460 тысяч солдат и офицеров, в том числе около 200 тысяч в самой столице. Солдаты проходили с революционными песнями и красными ленточками на груди. Это казалось невероятным, как во сне. Трамваи были набиты солдатами. На широких проспектах еще шло учение. Стрелки залегали, пробегали цепью, залегали снова. За спиной революции еще стояло гигантское чудовище войны и бросало тень на революцию. Но массы уже не верили в войну, и, казалось, учение продолжается только потому, что его забыли отменить. Война уже стала невозможностью. Этого не умели понять не только кадеты, но и вожди так называемой революционной демократии. Они смертельно боялись оторваться от юбки Антанты. Церетели я знал мало. Керенского не знал совсем. Чхидзе знал ближе. Скобелев был моим учеником. С Черновым я не раз сражался на заграничных докладах. Гоца видел впервые. Это была правящая советская группа демократии. Гоц. Абрам Рафаилович, 1882-1940 годы. Один из лидеров партии эсеров. После февральской революции 1917 года член исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, председатель ВЦИК, избранного первым Всероссийским съездом Советов, июнь 1917 года. После Октябрьской революции 1917 года вел активную борьбу против советской власти. Осужден по процессу правых эсеров в 1922 году. После освобождения по амнистии находился на хозяйственной работе. Керенский Александр Федорович, 1881-1970 годы. Русский политический деятель, адвокат, лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной Думе. С марта 1917 года эсер. Во временном правительстве министр юстиции март-май, военный и морской министр май-сентябрь. С 8-21 июля министр-председатель. С 30 августа 12 сентября верховный главнокомандующий. После Октябрьской революции организатор антисоветского мятежа. В 1918 году эмигрировал во Францию, с 1940 года жил в США. Церетели был, несомненно, головою выше других. Я впервые встретился с ним на лондонском съезде 1907 года, где он представлял социал-демократическую фракцию Второй Думы. Уже в те молодые годы он был хороший оратор с подкупающей нравственной подоплекой. Годы каторги подняли его политический авторитет. Он вернулся на арену революции зрелым человеком и сразу занял первое место в ряду своих единомышленников и союзников. Среди противников он был единственный, кого можно было брать всерьез. Но, как нередко бывало в истории, понадобилась революция, чтобы показать, что Церетели не революционер. Чтобы не запутаться в ее переплете, нужно было к русской революции подойти не с русской точки зрения, а с мировой. Церетели же подошел с точки зрения опыта Грузии, дополненного опытом Второй Государственной Думы. Его политический кругозор оказался убийственно узок. Его образование поверхностно-литературным. Он чувствовал глубокую почтительность перед либерализмом. На неотвратимую динамику революции он глядел глазами полуобразованного буржуа, испуганного за культуру. Пробужденная масса все больше казалась ему восставшей чернью. С первых слов стало ясно, что это враг. Ленин назвал его тупицей. Это было жестокое название, но меткое. Церетели был даровитый и честной ограниченностью. Керенского Ленин назвал хвостунишкой. К этому немногое можно прибавить и сейчас. Керенский был и остался случайной фигурой, временщиком исторической минуты. Каждая новая, могучая волна революции, вовлекающая девственные, еще неразборчивые массы, неизбежно поднимает вверх таких героев на час, которые сейчас же слепнут от собственного блеска. Керенский вел свою преемственность от Гапона и Хрусталева. Он персонифицировал случайное в закономерном. Его лучшие речи были лишь пышным толчением воды в ступе. С 1917 года эта вода кипела, и от нее шел пар. Волны пара казались ореолом. Скобелев входил в политику в Вене, где он был студентом под моим руководством. От редакции «Венской правды» Он уезжал к себе на Кавказ, чтобы попробовать пройти в Четвертую Думу. Это удалось. В Думе Скобелев попал под влияние меньшевиков и вместе с ними вошел впоследствии в февральскую революцию. Наша связь давно оборвалась. Я застал его в Петрограде свежеиспеченным министром труда. Он размашисто подошел ко мне в исполкоме с вопросом, что я об этом думаю. Я ответил, думаю, что скоро мы с вами справимся. Не так давно Скобелев, смеясь, напоминал мне об этом дружеском прогнозе, который осуществился 6 месяцев спустя. Довольно скоро, после Октябрьской победы, Скобелев объявил себя большевиком. Мы с Лениным были против его принятия в партию. Сейчас он, конечно, сталинец, по этой части все в порядке. «Венская правда» — социал-демократическая газета, издававшаяся Троцким в 1908-1912 годах. Мы поселились с женой и детьми в каких-то киевских номерах, в одной комнате, да и той добились не сразу. На второй день к нам явился офицер во всем великолепии. Не узнаете? Я не узнавал. Логинов. Тогда из-под нарядного офицера выступил в памяти молодой слесарь 1905 года. Он состоял в боевой дружине, сражался из-за тумб с городовыми и был ко мне привязан горячей молодой привязанностью. После 1905 года я потерял его из виду, только теперь я узнал от него, что на самом деле он был не пролетарием Логиновым, а студентом-технологом Серебровским из богатой семьи, но в годы молодости хорошо ассимилировался в рабочей среде. В период реакции он стал инженером, давно отошел от революции, и во время войны был правительственным директором 2 крупнейших заводов в Петрограде. Февральская революция слегка встряхнула его, он вспомнил прошлое. О моем возвращении он узнал из газет. Теперь он стоял передо мною и горячо требовал, чтобы я поселился с семьей у него на квартире, и притом сейчас же, немедленно. Поколебавшись, мы согласились. Это была огромная и богатая квартира директора, в которой Серебровский жил со своей молодой женой. Детей не было, все было готово. В полуголодном, развалившемся городе мы почувствовали себя как в раю. Но дело сразу ухудшилось, когда разговор перешел на политику. Серебровский был патриот. Как обнаружилось позже, он питал злобную ненависть к большевикам и считал Ленина немецким агентом. Натолкнувшись с первых слов на отпор, он, правда, сразу стал осторожнее, но совместная жизнь с ним была для нас невозможна. Мы покинули квартиру гостеприимных, но чуждых нам людей и вернулись в комнату киевских номеров. Серебровский после того еще раз залучил мальчиков к себе в гости, он угощал их чаем с вареньем, и мальчики благодарно рассказывали ему о выступлении Ленина на митинге. Их лица раскраснелись, они были довольны беседой и вареньем. — Да ведь Ленин немецкий шпион, — заявил им хозяин. — Что такое? Неужели эти слова были произнесены? Мальчики бросили чай с вареньем, они вскочили на ноги. — Ну уж это свинство, — заявил старший. Он не нашел в своем словаре другого слова, которое достаточно отвечало бы обстановке. Тут наступила очередь хозяина удариться в обиду, и на этом знакомство прекратилось. После нашей победы в октябре я привлек Серебровского к советской работе. Как многие другие, он через советскую службу вошел в партию. Сейчас это член сталинского ЦК партии, одна из опор режима. Если в 1905 году он сходил за пролетария, то теперь несравненно легче сходит за большевика. После июльских дней, о которых еще речь впереди, клевета против большевиков заливала улицы столицы. Я был арестован правительством Керенского, и через 2 месяца после возвращения из эмиграции снова оказался в хорошо знакомых крестах. Кресты и тюрьма в Петербурге построены в виде 2 крестообразных в плане корпусов. Троцкий находился в крестах с 23 июля по 2 сентября 1917 года. Полковник Моррис из Амхерста с удовольствием прочитал об этом в своей утренней газете и он был в этом чувстве не одинок. Но мальчики были недовольны. Что это за революция? Упрекали они мать. Если папу сажают то в концлагерь, то в тюрьму. Мать соглашалась с ними, что это еще не настоящая революция, но горькие капельки скептицизма заползали к ним в душу. После выхода из тюрьмы революционной демократии мы поселились в маленькой квартире, которую сдавала вдова либерального журналиста в большом буржуазном доме. Подготовка к Октябрьскому перевороту шла полным ходом. Я стал председателем Петроградского совета. Троцкий избран председателем Петроградского совета 25 сентября, 8 октября 1917 года. Имя мое склонялось печатью на все лады. В доме нас все больше окружала стена вражды и ненависти. Наша кухарка Анна Осиповна подвергалась атаке хозяек, когда являлась в домовой комитет за хлебом. Сына моего травили в школе, называя его по отцу председателем. Когда жена возвращалась со службы из профессионального союза деревообделочников, старший дворник провожал ее ненавидящими глазами. Подниматься по лестнице было пыткой. Хозяйка квартиры все чаще справлялась по телефону, не разгромлена ли ее мебель. Мы хотели переехать, но куда? Квартир в городе не было. Положение становилось все более невыносимым. Но вот в один поистине прекрасный день квартирная блокада прекратилась, точно кто-нибудь снял ее всемогущей рукой. Старший дворник при встрече с моей женой поклонился ей тем поклоном, на который имели право только самые влиятельные жильцы. В домовом комитете стали выдавать хлеб без задержки и угроз. Перед нашим носом никто не захлопывал больше с грохотом дверь. Кто сделал все это? Какой чародей? Это сделал Николай Маркин. О нем надо сказать, потому что через него, через коллективного Маркина победила Октябрьская революция. Маркин был матрос Балтийского флота, артиллерист и большевик. Он не сразу обнаружился. Высовываться вперед было совсем не в его характере. Маркин не был оратором, слово давалось ему с трудом. Кроме того, он был застенчив и угрюм, угрюмостью загнанной внутрь силы. Маркин был сделан из одного куска, и притом из настоящего материала. Я не знал о его существовании, когда он уже взял на себя заботу о моей семье. Он познакомился с мальчиками, угощал их в буфете Смольного чаем и бутербродами, и вообще доставлял им маленькие радости, на которые было так скупо то суровое время. Он приходил незаметно справляться, все ли в порядке. Я и не подозревал о его существовании. От мальчиков, от Анны Осиповны он узнал, что мы живем во вражьем стане. Маркин заглянул к старшему дворнику и в домовой комитет, притом, кажется, не один, а с группой матросов. Он, должно быть, нашел какие-то очень убедительные слова, потому что все вокруг нас сразу изменилось. Еще до Октябрьского переворота в нашем буржуазном доме установилась, так сказать, диктатура пролетариата. Только позже мы узнали, что это сделал приятель наших детей, матрос-балтиец. Враждебный нам ЦИК, опираясь на собственников типографии, отнял у Петроградского совета газету, как только совет стал большевистским. Нужна была новая газета. Я привлек Маркина. Он исчез. Потонул, побывал где нужно, сказал, что нужно типографам, и в несколько дней у нас возникла газета. Мы назвали ее «Рабочий и солдат». Маркин сидел день и ночь в редакции, налаживая дело. В октябрьские дни крепко сколоченная фигура Маркина со смуглой, угрюмой головой всегда обнаруживалась в самых опасных местах и в самые нужные часы. У меня Маркин появлялся только для того, чтобы сообщить, что все в порядке и не нужно ли чего. Маркин расширял свой опыт. Он устанавливал диктатуру пролетариата в Петрограде. Начались нападения уличных отбросов на богатые винные склады столицы и дворов. Кто-то руководил этим опасным движением, пытаясь алкогольным пламенем поджечь революцию. Маркин сразу почуял опасность и вступил в бой. Он охранял, а где невозможно было, разрушал склады. В высоких сапогах он бродил по колени в дорогом вине, вперемешку с осколками стекла. Вино стекало по канавам в Неву, пропитывая снег. Пропойцы лакали прямо из канав. Маркин с револьвером в руках боролся за трезвый октябрь. Промокший насквозь и пропахший букетом лучших вин, возвращался он домой, где его с замиранием сердца ждали два мальчика. Маркин отбил алкогольный приступ контрреволюции. Когда на меня легло Министерство иностранных дел, невозможно было, казалось, подступиться к делу. Начиная с товарища министра, кончая переписчицами, все участвовали в саботаже. Шкафы были заперты, ключей не было. Я обратился к Маркину, который знал секрет прямого действия. 2-3 дипломата посидели сутки в заперти, и на другой день Маркин принес ключи и пригласил меня в министерство. Но я был занят в Смольном общими задачами революции. Тогда Маркин стал на время негласным министром иностранных дел. Он сразу разобрался по-своему в механизме комиссариата. Производил твердой рукой чистку родовитых и вороватых дипломатов. Устраивал по новому канцелярию. Конфисковал в пользу беспризорных контрабанду, продолжавшую поступать в дипломатических вализах из-за границы. Отбирал наиболее поучительные тайные документы и издавал их за своей ответственностью и со своими примечаниями отдельными брошюрами. Маркин не имел академического значка и даже писал не без ошибок. Его примечания поражали иногда неожиданностью мысли. Но, в общем, Маркин крепко забивал свои дипломатические гвозди и как раз там, где следовало. Барон Кюльман и граф Чернин с жадностью набрасывались в Брест-Литовске на желтые книжки Маркина. Речь идет о времени переговоров в Брест-Литовске между Советской Россией и державами Четверного Союза — Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии — о заключении мира. На этих переговорах, проходивших в декабре 1917-го, в феврале 1918 года, барон Кюльман возглавлял германскую делегацию, а граф Чернин — австро-венгерскую. Потом началась гражданская война. Маркин затыкал бреши, которых было много. Теперь он устанавливал диктатуру далеко на востоке. Маркин командовал флотилией на Волге и гнал врага. Когда я узнавал, что в опасном месте Маркин, на душе становилось спокойнее и теплее. Но пробил час. На Каме вражеская пуля догнала Николая Георгиевича Маркина и свалила его с крепких морских ног. Точно гранитная колонна обрушилась передо мною, когда пришла телеграмма о его гибели. На столике детей стояла его карточка в матросской фуражке с ленточками. Мальчики, мальчики, Маркин убит. И сейчас помню два бледных лица, сведенных судорогой неожиданной боли. С мальчиками угрюмый Николай был на равной ноге, он посвящал их в свои замыслы и в свою жизнь. 9-летнему Сереже он рассказывал со слезами, что женщина, которую он давно и крепко любил, покинула его, и что поэтому у него бывает черно и мрачно на душе. Сережа испуганным шепотом и со слезами поверял эту тайну матери. Этот нежный друг, который как ровня открывал им свою душу, был в то же время старый морской волк и революционер, насквозь герой, как в самой чудесной сказке. Неужели ж погиб тот самый Маркин, который учил их в подвале министерства стрелять из бульдога и карабина? Два маленьких тела содрогались под одеялами в тиши ночи после того, как пришла черная весть. Только мать слышала безутешные слезы. Жизнь кружилась в вихре митингов. Я застал в Петербурге всех ораторов революции с осипшими голосами или совсем без голоса. Революция 1905 года научила меня осторожному обращению с собственным горлом. Благодаря этому я почти не выходил из строя. Митинги шли на заводах, в учебных заведениях, в театрах, в цирках, на улицах и на площадях. Я возвращался обессиленный за полночь, открывал в тревожном полусне самые лучшие доводы против политических противников, а часов в 7 утра, иногда раньше, меня вырывал из сна ненавистный, невыносимый стук в дверь. Меня вызывали на митинг в Петергоф, или кронштадцы прислали за мной катер. Каждый раз казалось, что этого нового митинга мне уже не поднять, но открывался какой-то нервный резерв. Я говорил час, иногда два, а во время речи меня уже окружало плотное кольцо делегаций из других заводов или районов. Оказывалось, что в трех или пяти местах ждут тысячи рабочих, ждут час, два, три. Как терпеливо ждала в те дни нового слова пробужденная масса. Особое место занимали митинги в цирке «Модерн». К этим митингам не только у меня, но и у противников было особое отношение. Они считали цирк моей твердыней и никогда не пытались выступать в нем. Зато, когда я атаковал в совете соглашателей, меня нередко прерывали злобные крики «Здесь вам не цирк «Модерн»!» Это стало в своем роде припевом. Я выступал в цирке обычно по вечерам, иногда совсем ночью. Слушателями были рабочие, солдаты, труженицы матери, подростки улицы, угнетенные низы столицы. Каждый квадратный вершок бывал занят, каждое человеческое тело уплотнено. Мальчики сидели на спине отцов, младенцы сосали материнскую грудь, никто не курил. Галереи каждую минуту грозили обрушиться под непосильной человеческой тяжестью. Я попадал на трибуну через узкую траншею тел, иногда на руках. Воздух, напряженный от дыхания, взрывался криками, особыми, страстными воплями цирка «Модерн». Вокруг меня и надо мною были плотно прижатые локти, груди, головы. Я говорил как бы из теплой пещеры человеческих тел. Когда я делал широкий жест, я непременно задевал кого-нибудь, и ответное благодарственное движение давало мне понять, чтобы я не огорчался, не отрывался, а продолжал. Никакая усталость не могла устоять перед электрическим напряжением этого страстного человеческого скопища. Оно хотело знать, понять, найти свой путь. Моментами казалось, что ощущаешь губами требовательную пытливость этой слившейся воедино толпы. Тогда намеченные заранее доводы и слова поддавались, отступали под повелительным нажимом сочувствия и из-под спуда выходили во всеоружие и другие слова, другие доводы, неожиданные для оратора, но нужные массе. И тогда чудилось, будто сам слушаешь оратора чуть-чуть со стороны, не поспеваешь за ним мыслью и тревожишься только, чтобы он, как сомнамбула, не сорвался с карниза от голоса твоего резонерства. Таков был цирк «Модерн». У него было свое лицо, пламенное, нежное, неистовое. Младенцы мирно сосали груди, из которых исходили крики привета или угрозы. Сама толпа еще походила на младенца, который прилип пересохшими губами к соскам революции. Но этот младенец быстро мужал. Уйти из цирка «Модерн» было еще труднее, чем войти в него. Толпа не хотела нарушать своей слитности, она не расходилась. В полузабытии истощения сил приходилось плыть к выходу на бесчисленных руках над головами толпы. Иногда я узнавал в ней лица своих двух девочек. Они жили по соседству со своей матерью. Старший шел 16-й год, младший 15-й. Я едва успевал кивнуть навстречу их взволнованным глазам или сжать на ходу нежную горячую руку, и толпа уже снова разрывала нас. Когда я оказывался за воротами, цирк трогался вслед. Ночная улица оживала криками и топотом шагов. Какие-то ворота открываются, поглощают меня и захлопываются снова. Это друзья втолкнули меня во дворец балерины Кшесинской, построенной ей Николаем II. Здесь укрепился центральный штаб большевиков, и на шелковой мебели заседают серые шинели, попирая тяжелыми сапогами давно не лощеный пол. Здесь можно переждать, покуда разойдется толпа, и тронуться дальше. В особняке, дворце Кшесинской, с середины марта и до июльских дней помещались центральный и петербургские комитеты большевиков, а также военная организация при ЦК. Проходя после митинга по пустынным улицам, я улавливаю за собою шаги. Вчера было то же, и, кажется, третьего дня. С рукою на браунинге я делаю крутой поворот и несколько шагов назад. Что вам нужно? Спрашиваю я грозно. Передо мной молодое преданное лицо. Позвольте охранять вас, в цирк приходят и враги. Это был студент Познанский. С того времени он не разлучался со мной. Познанский все годы революции состоял при мне для поручений, самых разнообразных, но всегда ответственных. Он заботился о личной охране, создавал походный секретариат, разыскивал забытые военные склады, добывал нужные книги, строил из ничего маршевые эскадроны, сражался на фронте, а потом в рядах оппозиции. Сейчас он в ссылке, надеясь, что будущее еще сведет нас. 3 декабря я делал в цирке «Модерн» доклад о деятельности советского правительства. Я объяснял значение опубликования дипломатической переписки царизма и Керенского. Я рассказывал своим верным слушателям, как в ответ на мои слова о том, что не может народ проливать свою кровь за договоры, которых он не заключал, не читал и не видал, соглашатели в Совете кричали мне: «Не говорите с нами таким языком, здесь вам не цирк «Модерн». И я повторяю свой ответ соглашателям: у меня есть одна речь, один язык революционера, им я говорю на митингах с народом и буду говорить с союзниками и с германцами». Тут газетный отчет отмечает шумные аплодисменты. Связь моя с цирком «Модерн» порвалась только в феврале, когда я переехал в Москву.